Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В 1991 году, когда распадался Советский Союз, Владимир Познер провел дискуссию с подростками из советских республик. Выяснилось, что большинство юных участников телепередачи выступают против распада СССР, хотя многие считали, что страна обречена. Участники программы Познера до сих пор поддерживают отношения. Их встреча в Вильнюсе стала отправной точкой для латвийского документального фильма «Homo Sovieticus», над которым работали сценарист Рита Рудуша и режиссер Ива Бриедис.
Советский человек...
Он теперь руководит страной.
Все не разрушился.
Он решает вопросы еще. Так, как устроена его голова.
Фильм начинается с хроники шествий бессмертного полка в России, США, Латвии, Германии, Австралии. И кажется, что мы услышим рассказ о стариках, испытывающих ностальгию по советской молодости. Однако Бриедис и Рудуша идут по другому пути. Они рассматривают историю Homo Sovieticus как сложный интернациональный феномен. Люди, которые не родились и вообще никогда не жили в Советском Союзе, могут быть советскими по своему духу. Съемочная группа Homo Sovieticus разыскала некоторых участников телепередачи 91 года и встретилась с Владимиром Познером, который сказал, что советский мир завершится, когда во власти не будет людей, сформировавшихся в СССР, а им на смену придут те, кому сейчас лет 15.
And only when we wreck everything can we create something better. A belief in smashing the system, destroying it.
В Союзе не было все время плохо.
О своем понимании советскости в фильме говорят американский публицист Энн Эпплбаум и много лет проработавший в Москве берлинский журналист Борис Рейтшустер. Социолог Лев Гудков объясняет, что Homo Sovieticus – это человек, который приспособился к репрессивному государству, научился с ним жить. Ива Бриедис и Рита Рудуша рассказывают о своих родственниках-большевиках, 80 лет назад с энтузиазмом встретивших сталинскую оккупацию Латвии. Авторы фильма ищут советские черты и в собственных умонастроениях, а один из героев, убежденный антисоветчик, признается, что и сегодня пытается изгнать из себя советского человека. Лев Гудков тоже говорит, что поскольку вырос в СССР, не может полностью избавиться от советскости. Траектория фильма становится все запутанней, и простого ответа на сложные вопросы он не дает. Так что же такое советский человек? Гость программы «Культурный дневник» – режиссер Ива Бриедис.
Мне кажется, что вы вместе с вашим сценаристом даже не ожидали, насколько это сложная проблема, и не можете сейчас однозначно, коротко сказать нашим слушателям, что такое советский человек, дать лаконичное и исчерпывающее определение.
К сожалению, не могу, да, это верно. Но мысль или замысел этого фильма был подтолкнуть зрителя, чтобы он сам себя спрашивал, есть во мне этот советский человек, и являюсь ли я советским человеком, насколько являюсь или не являюсь, и почему не являюсь. Ну, вот такие вопросы. Я надеюсь, что они задают эти вопросы. Не уверен, но я надеюсь. Очень разный этот Homo Sovieticus, как он себя проявляет. И, конечно, это не только российский феномен. Найти его можно повсюду, и он проявляется немножко иначе в каждом государстве или в каждом обществе. Есть, конечно, схожие какие-то качества.
Вы часто цитируете Зиновьева, это его выражение «Homo Sovieticus». Парадокс состоит в том, что Зиновьев в 90-е годы очень сильно пересмотрел свои взгляды и, может быть, даже сам вдруг превратился в своего вот этого героя.
Да. Да, то очень много парадоксов. Я знаю про то, что случилось с Зиновьевым, и была мысль даже отделаться от цитирования его, но все же очень хорошо написан этот Homo Sovieticus, и очень остроумен, конечно, автор. Очень точно подметил очень много всяких качеств и решился все-таки оставить немножко. Но эта трансформация, что даже вот такие люди националистического образа мышления которые себя представляют антисоветчиками, в принципе, во многом являются тем же самым. Просто потому, что для них демократия очень трудноприемлема, и тоталитарное мышление, и тоталитарное устройство государства намного проще и просто удобнее. И не только это, наверное, всякие трансформации, как в фильме про это говорит Энн Эпплбаум, необольшевизм в некоторых государствах, в первую очередь в Америке, это тоже такие свойства ведь советского человека, и им мы это проходили.
Еще одна тема, которую вы поднимаете в фильме, что те люди, которые жили в досоветской Латвии, там, в 30-е годы, тоже вдруг неожиданно стали советскими людьми. И вы рассказываете историю своей семьи. И ваш дед, насколько я понимаю, известный очень человек в Латвии. Да. Вы могли бы рассказать его историю и его метаморфозу, если она вообще была, вот эту идеологическую, как он стал советским человеком?
Да, ну вот почему начали рассказывать про наши семьи. Ну, конечно, первый вопрос или ответ – это потому, что нам надо было показать, насколько это важно говорить об этом нам лично. Но второй аспект, что есть некоторая боязнь, что смена демократической мысли на тоталитарную циклична. И что мы, если не на пороге, но в векторе возвращения к тоталитарному мышлению – что людям как-то хочется опять той простоты и ясности, которую предлагает такой строй. И, посмотря на истории наших семей, я просто очень странным нашел то, что вообще-то он из очень зажиточной семьи, у них хозяйство было на самой плодородной почве, которая в Латвии есть, это там около Литвы, Земгале. И просто такие очень семейные вопросы – кому хозяин отдаст, кому из детей отдаст хозяйство? Отдал не ему, а сестре.
Отец,
да,
его
да.
Отец.
Мне кажется, вот это и есть то, что подвинуло ненавидеть этот строй. Это все неправильно, все, буду большевиком. Он стал работать на советскую разведку уже в 20-х, мне кажется. Нелегально большевистская партия была запрещена. Но в 37-м его взяли. Не только его, 30 человек взяли, и он получил 4 года в тюрьме, но через 3 года уже советская власть пришла, и его освободили, сразу дали должность, как заслуженному артисту или разведчику. Очень простой повод ненавидеть то, что имеется, это, опять же, тот же самый большевизм упомянутый. Потом уже не важно, что мы будем строить, главное, что я на месте, меня уже кто-то заметил. Довольно страшно. И оказалось, что и сценарист Рита, у нее отец был намного знаменитее моего дедушки, потому что мой всегда жил в тени. У него должность была до поры довольно важная, но все равно он не был публичной фигурой. А дедушка Риты, он был публичной фигурой. И, может быть, его история больше романтическая и в идеологии укоренена. Он такой романтик социализма являлся опять до поры до времени, когда разочаровался в этом. Все разочаровываются в этом, но уже поздно. И вот этот вопрос, надо ли нам опять менять что-то революционным, неэволюционным путем, чтобы опять потом разочаровываться. Да, ну это очень простой вопрос, но очень важный.
А вы с дедушкой общались, вы говорили об этом?
Нет, он умер 7 лет до моего рождения. Я просто много о нем рассказов слышал. И связь его как будто с КГБ. И он воевал, у него еще осколок в голове. Он воевал в рядах Красной армии.
Вы там снимаете латыша, который живет в Донецке и который воевал за ДНР. Это вот такой заповедник советского человека, да. Земли ДНР и ЛНР. Расскажите, пожалуйста, его историю и какое на вас впечатление произвели. Долго ли вы там пробыли, в эти вот районы?
К сожалению, я именно там не был. Был наш оператор и звукооператор, и они снимали всякие вещи, в том числе вот этих латышских. Их там немного, но все они там есть. Там знаменитый, наверное, этот, он не латыш, но он из Латвии, Бен Эсайо, я черный Ленин. У него латвийское гражданство, по крайней мере, было, я не знаю уже, как сейчас. Есть такие люди, которые действительно очень ностальгируют по советскому времени и никак не могут ужиться с новыми порядками, ненавидят все европейское, русская. Он даже работал в Нидерландах, просто рабочая сила, гастарбайтером. Для него вот такой образ жизни западный, где ты ничего не видишь, кроме работы и потом койки, и потом опять работы, был не по душе. Наверное, чувствовал себя недооцененным. И, конечно, война, территория, где нет никаких запретов почти. Есть военные запреты, но это уже другой мир. И это такое инфантильное чувство, что давай я туда поеду и кем-нибудь стану. Так и человек, насмотревшись российских интернет-каналов и телевидения, даже работая в Нидерландах, заболел русским миром и туда поехал, хотя сам не русский. Но он откровенно говорил в камеру, что он ненавидит все латышское. У него это действительно очень такой типичный советский человек, у которого даже нет национальности, да, или этнической принадлежности. Рабочий класс, хотя сам работать не хочет. Опять очень странный коктейль. Не знаю, правда, что с ним сейчас случилось. Там ли он, не слышал, чтобы он тут появлялся. Так что, может быть, и там осталось. Но интересный типаж.
Мы приходим к выводу, что один из главных типажей советского человека – это неудачник. Или человек, который считает себя недооцененным, невостребованным или слишком бедным. Такой вот персонаж.
Да, не находит себе места в том, что другие построили. Да. Так что я лучше это все разберу или разнесу, а там уж видно будет. Но он не просто неудачник. Он ведь тоже советский человек, ведь тоже эволюционировал. Это не тот советский человек, которого мы понимаем по Троцкому. Человек, который готов жертвовать себя ради идей. Это, конечно, тоже социальная инженерия, но... Потом он стал чем-то другим. В советское время это уже было совсем другое явление. Человек хитрый и довольно эгоистичный. В постсоветское время это уже совсем другое явление. Если в советское время можно было назвать нас, сам себя тоже таким называю, немножко глупым, потому что был голод информации, не все доходило до нас. И мы действительно могли жить в каком-то... Я Советский Союз называл это консервной банкой. Такое чувство было, что за границей это все неясно, может быть, вообще сказка. То в постсоветское время люди ведь, если хотят, они все могут узнать и все могут посмотреть. И они сами решают, что я это буду ненавидеть. Это самое страшное, мне кажется. Где повод для ненависти, там, наверное, уже выходят на поверхность какие-то очень опасные проявления. Национализм, такой нацизм, такой эгоцентризм, что плохо становится.
У вас есть такие персонажи, это семья Куприяновых, которые живут в Латвии, и они говорят, что в Советском Союзе все было хорошо, и девочка, которая родилась уже после независимости, говорит, да, что она хотела бы поехать в колхоз и работать так, как работали. Да. Студентов посылали на картошку. Это, конечно, звучит очень гротескно, но бывают и такие вот фантазии.
Они очень откровенные люди, даже в некотором смысле симпатичные. Они не делают из себя чего-то там особенного, но так они живут в таком пузыре, и они не хотят из этого пузыря выходить. У них абсолютно другое восприятие, например, истории Латвии. Они о своем городе тоже знают только то, что им когда-то сказали, а больше знать не хотят. И как с ними так особенно разговаривать, я даже не знаю, потому что они особенно слышат то, что им говорят. Не хотят, это не важно.
Много таких людей, судя по кадрам, которые вы показываете, шествие бессмертного полка довольно внушительная в Латвии. Ну, конечно, все можно снять по-разному, но много ли таких людей, как они? Это секта какая-то или они влиятельная сила в латвийском обществе? И как власти к ним относятся? У вас там есть сцена, когда полиция забирает такого кричащего человека, который оскорбляет журналистов. В России принято считать, что невероятно притесняют вот этих вот людей. В самом ли деле притесняют? И как они себя чувствуют?
Да нет, не особенно притесняют. Все разрешено. Все, что они хотят, они и делают. Или марш этих мертвых, или там 9 мая. Ну, конечно, сейчас в связи с ковидом ограничения есть. Те кадры, когда вот этого человека тоже арестовывали, это был первый год ковида, да? Первые ограничения, тоже были вопросы с дистанцией. Но в этом году, 9 мая, было что-то, я, правда, не видел. Что-то там было, люди не слушались, они переходили. Ну ладно, никого там не судили, никого. не штрафовали, мне кажется, в этом году. Это очень зависит от того, что происходит в России. Нагнетают они обстановку, дают деньги местным коллаборантам, или как их назвать, агентам влияния, или не дают. Потому что в 90-х не было такого 9 мая, как мы имели вот еще 3 года назад. Это огромное, там 200 тысяч даже собрали, мне кажется, один год. Это было вот именно украинское, это было связано, в принципе, с антиукраинскими настроениями. И все эти промосковские, они все, сейчас делаем революции, сейчас война и тут, и в Риге, и давай, и Прага тоже будет наша, и все будет. И они всюду тут, на Берлин. Довольно страшно, надо признаться, было. Но это может быть и стать ничем в один год, если сменятся все эти большие вопросы глобально. И они будут жить как смогут. Никто их отсюда не выгоняет, кто умеет приспосабливаться или найти себе проявление в этом государстве. Они тут живут, так что нет проблем. Много, в Латвии их много.
Может быть, и наоборот, потому что там герой говорит, что он стал бояться после украинских событий, что Латвия может быть следующей.
Да, ну, конечно. Но это особенно после Крыма. И Донбасс еще продолжается, но все равно Крым продолжается. Но, конечно, были такие. У всех, почти во всех семьях был разговор, а что делать? Мы тоже в семье говорили. Придется ли опять, например, как часть нашей семьи уехала за границу и до сих пор живут в Америке или в Швеции. Я бы не хотел такой судьбы. Я хотел бы тут остаться, потому что я просто тут укоренен. Это моя культура, мое место. И все покидать – это очень-очень трудный вопрос. Или идти воевать, если надо будет. Ну, наверное. А что делать? Вот такие вопросы действительно стояли очень серьезно в каждой семье почти. И, наверное, в тех семьях, которые очень прокремлевские, наверное, тоже. Будем давить, и план есть. Давай план, как будем. Я думаю, что так и было.
Борис Райчостер, которого вы интервьюируете, он говорит, что проблема в том, что в Европе нет такого табу на левый тоталитаризм. Наверное, вот то, что в Украине пытаются сделать, но, по-моему, не очень успешно. То есть запретить Компартию, запретить всю российскую пропаганду и так далее, отключать телеканалы. Ну, вас тоже отключают, но, по-моему, это все происходит не очень успешно.
Да, это очень мягко. Я не знаю, надо ли жестче. Такой сентимент я даже чувствую в молодых людях по отношению к альтернативе Америки. Многие думают, что альтернатива Америки и России, например, что абсолютно неверно. Это абсурд тотальный. Но это то же самое, что было 100 лет назад. Это очень странная вещь. И вот этот новый лефтизм, очень-очень молодые люди, которые слишком уж загорелись марксизмом и не интересуются, чем это может в результате выйти, да?
Познер, он вам говорил, что когда к власти в России или где угодно придут люди, которые не жили в Советском Союзе, тем, кому сейчас 15 лет, тогда этот советский человек исчезнет. Ну, наверное, может быть, в этом есть какой-то смысл, хотя тоже не факт. Потому что, как мы видим, эта девочка, она уже советский человек, хотя ни в каком Советском Союзе она не жила.
Это регенерируется, этот тип сознания, к сожалению. Потому вот есть боязнь того, что это может действительно в молодых людях опять созреть и альтернативный образ жизни. Вот будет таким опять, со своими красивыми лозунгами, которых мы там слышали 100 лет назад и еще дальше. Такой перпетуум мобиле.
То есть советских людей становится больше. Это советский дискурс расширяется сейчас.
Я бы не сказал, нет. Но радикализация мнений происходит. Но это мы видим повсюду. Может быть, это и в связи с этими нашими твиттерами, фейсбуками и так далее. Может быть, не больше, но яростнее. Ходит это не просто такой разговорчик, а уже на политическом уровне разговаривают люди. Это может, конечно, вырасти в партии, в движении и так далее, и так далее. И потом уже, может быть, и столкновение. Я надеюсь, что это не произойдет, но все-таки, мне кажется, об этом надо говорить.
Энн Эпплбаум говорит, что фактически в каждом обществе до 30% таких советских людей. Это, конечно, парадоксальное суждение, но, может быть, что-то в этом и есть.
Это и Гудков говорит, что по их опросам примерно 30% тех, кто просто нуждается в жесткой руке, а иначе им жить трудно. Ну вот в любом обществе. И вот эти 30% не меняются. временами и становится 50%, и может быть даже 84%, и сколько там было этих сторонников Путина там по опросам.
Гудков говорит, что советский человек – это человек, который приспособился к репрессивному государству и научился с ним жить.
Это, мне кажется, очень точно.
Точно, но не полная эта вещь, потому что есть еще других проявлений советского человека, но это, в частности, это крайний консерватизм взглядов. То, что вот они воспринимают Европу как покушение на традиционные ценности, тоже характеристика советского человека. Еще одна важная тема фильма – герои, которые когда-то в 91-м году собирались у Познера, а потом вы их нашли и некоторых. У них есть клуб какой-то, они как-то поддерживают отношения друг с другом?
Была кучка таких людей, с которыми нас познакомил латышский парень, он сам главный редактор портала новостей «Делфи». Но вот эта кучка друзей, они именно по поводу украинских событий решили, что надо быстро встретиться. Может быть, не будет уже возможности, если тут война. И встречались пару раз в Вильнюсе, в Риге. В этой кучке есть армянин и есть азербайджанин. И они вместе никогда в один город не ехали. И уже там есть какой-то конфликт, который дольше советской истории и, наверное, еще будет продолжаться. Не всех нам удалось из этой кучки встретить. Некоторые просто очень заняты или слишком далеко живут.
Альтернативы их живет никогда... в Праге даже.
Да, он живет в Праге, он очень зажиточно живет. У него там фирма айтишная, он там по всему миру работает. Такой космополит. Для него это тоже очень интересный характер, что для него ответ на все вопросы просто... поменять локацию. Уехал в другое государство, и все, и живи нормально. Это слишком просто кажется, чтобы это был ответом. Не для каждого возможно. К сожалению, мы не попали к тем людям, которые мы смогли бы считать просоветскими. Они как-то не хотели с нами говорить. Было бы интересно. Потому мы встретили других, которые не были в программе этой.
А как вы придумали построить фильм вокруг участников этой программы? Как вы ее увидели? Вы ее как-то помнили с тех времен? Или
это была отправная точка этого проекта и фильма, когда я еще не был даже в этом проекте, в этом фильме. В студии пришел Ингус, латышский парень вот этой кучки, которые были в программе, и рассказал, что есть такие люди, может быть, для вас, документальщиков, это может быть интересно. И они послали съемочную группу снять в Вильнюсе эту встречу. И потом, что с этим делать? Они позвонили мне, потому что у меня был такой фильм про отношения латышко- и русскоговорящих обществ тут, в Латвии. И спрашивали, не хотел бы я, как в некотором роде, продолжить этот рассказ немножко в большом масштабе. И я согласился. И это только была отправная точка, но для меня слишком маленькая. Я хотел бы что-то личное для себя тоже в этом фильме найти. И все это обросло. И не так уж много осталось ТВ-программы в Останкино.
Но все равно интересно, и с Познером вы очень хорошо поговорили, он сказал как раз очень разумные вещи.
Познер тут частенько в Латвии находится, мне кажется, у него тут квартира тоже имеется. У них там многих у этих московских тут имеется.
Тигран, который в Армении, вот тоже мне понравились эти съемки, он говорит, что советскость, она заразна. Вы тоже чувствуете, что это как эпидемия какая-то?
Я вот чувствую. Не всегда, может быть, является советским, но это всегда хочется назвать советским. В людях, которые, например, себя там ярыми националистами называют, или антиглобалистами, антивакцинистами, все это очень как-то похоже. Кто не с нами, тот против нас. Что-то такое очень радикально быдло такое. Вот. Не надо, может быть, это слово там упоминать, но в действительности это так и есть. Такой класс людей, которые хотят всех побить, потому что у них другое мнение. Это зараза.
Да-да, слово «совок» вот – это первое, совок, что приходит в голову. Это грубость, невоспитанность и немотивированная агрессивность.
Да. Почему я все время упоминаю вот этих националистов? Я, правда, не включил их в фильм, но я поездил тоже с ними, местными националистами. Я у них разговоры, в принципе, те же самые. Что говорят про кремлевские Хотя они, конечно, говорят, что они против России, но Путин хозяин молодец. Очень похожее мышление, только поменяя немножко цвета и слова. Это тоже совковость.
Тайна Фулбаум говорит, что в республиканской партии люди, да? Вот такие трамписты, да? Да, радикальные, у них тоже есть эта советскость.
Верно, и заразно тоже. Так мыслить очень просто. А простота тянет. Это тянет.
Затягивает.
Затягивает, да.
Есть ли лекарства против советскости? Что это? Просвещение?
Мне кажется, другого и нет ничего. Надо разговаривать, надо уметь отстаивать свой взгляд, аргументировать, не просто кричать. Ничего другого нет, потому что вся европейская культура основана на Древней Греции, где именно не на простоту все было ориентировано, а на сложность. Это не является проблемой, это может быть решение многих проблем, хотя, конечно, это предполагает участие твое, и это всегда трудно. А другого я ничего не знаю, что еще может быть. Конечно, нет диктатуры, например, cancel culture, что еще мы можем сейчас сказать, отрубились, нету истории. Выключаем из общества всех этих людей, которые, например, представляют более-менее тоталитарное мышление. Нет, лучше все-таки с ними говорить, а не выключить из разговора.
Фильм уже показан в Латвии, это же для телевидения латвийского, наверное, предназначено.
Но он официально нет, еще нет, не показан, мы показывали только в очень маленьком кругу в этом Art Dog Fest фестивале, в тюрьме показывали. Мне кажется, на осень это намечено.
В тюрьме в каком смысле?
В рамках фестиваля Манский и команда придумали, что если мы не можем людей в кинотеатры звать, это не разрешено, то мы сами можем ехать с фильмами в какие-то маленькие пузыри. И вот этот фильм повезли в женскую тюрьму. И капеллан с ними разговаривал про эту тему, была очень позитивно. Фильм, оказывается, открыл разговор на всякие темы между этими заключенными женщинами.
Тут
потому что тюрьма
является
эссенцией.
А вы были на этом сеансе? Была дискуссия?
Нет, это не было разрешено, но я ждал капеллана около двери снаружи. Один день я ее подождал, и она... Ой, это так интересно, спасибо, я вас 3 дня вижу в экране, все время разговариваю с этими своими подопечными, и они все время хотят разговаривать на эту тему, что все-таки не хотят Советский Союз обратно, все-таки хотят какой-то свободы. Да.
Даже если оккупировали, то в Советском же Союзе не было все время.
Одним человеком.
Гостем «Радио Свобода» был режиссер Ива Бриедис. Мы говорили о его фильме «Homo Sovieticus». Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах Свободы» подошел к концу. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.